Проделав утренний комплекс упражнений, Стас позавтракал, натянул джинсы, рубашку цвета моренга, привычно осмотрелся вокруг в состоянии миоза на предмет поиска предполагаемой опасности, что уже давно стало рефлексом, и сел за руль машины. Дядя оставил ему сегодня старенький «Фиат Браво», выглядевший, тем не менее, куда симпатичней, чем отечественные «Жигули» любых моделей. Освободился он в 2 часа дня, сдав лабораторную работу по технологии сборки микрочипов. Решил было домой, но тут подошел однокурсник Виктор. Этот занятный парень, увлекшийся в последнее время пирсингом, в левом ухе носил 2 сережки, в правом 3, и еще, по слухам, собирался вдеть серьгу в крыло носа. К переживаниям родителей он относился равнодушно, издевки друзей переносил стоически, будучи членом студенческой партии пофигистов, но при всем том дураком не был и красоту, особенно женскую, ценить умел. «Слушай, кот», — сказал он, трогая по привычке мочку уха с 3 бронзовыми сережками, — «тут такое дело. Не хочешь сходить в «Звезду»? Там сегодня будет выступать клевая танцгруппа «Студия Б». «Ну и что? Понимаешь, девчонка там одна танцует. Увидишь, обалдеешь. Я хочу с ней познакомиться, одному идти не с руки. Больно уж крутые там ребята в клубе. Ты же у нас каратист». «Барс». «Один фиг. В случае чего поможешь». «Мне будут морду бить, а ты будешь знакомиться», — хмыкнул Стас. «Узнаю друга Витю. Возьми с собой Санчи и еще пару ребят». «Санчи философ, а не боец. К тому же ему пофигу переживания друга. Да и денег у него никогда нет. Ну, идешь?» Стас хотел ответить отказом, но вместо этого подумал и согласился. Ему стало им вдруг интересно, что за девчонка смогла увлечь Виктора до такой степени, что он решил с ней познакомиться, не обращая внимания на очевидные потенциальные неприятности. Ночной диско-клуб «Звезда» мало чем отличался от заведений подобного типа, в том числе и кухни. Располагался он на пересечении Ленинградского проспекта и улицы Правды. Виден издалека современным фасадом и вывеской со множеством сияющих звезд. Попасть в него способен каждый, кто может позволить себе заплатить за вход 200 тысяч рублей. Откуда такие деньги водились у Виктора, Стас не знал. Но пришел Витек не в джинсах, как обычно, а в строгом темном костюме, чем приятно удивил приятеля, который тоже прибыл в костюме, разве что в светлом, в белой рубашке и без галстука. Они прошли в клуб, минут 10 обходили его залы, игорные столы, бары. Потом в главном зале нашли столик неподалеку от эстрады и заказали соки, мороженое и кофе. До начала шоу-программы оставалось еще около часа, но Виктор не хотел рисковать и занял столик пораньше, положив букет цветов себе на колени. Зал постепенно заполнялся компаниями молодых людей, в основном новыми русскими, с кучей телохранителей и девиц. Наблюдать за их поведением было интересно. Каждый старался выглядеть покруче и выделяться из тусовки. Стаса так увлек процесс оценки посетителей клуба, что он прозевал момент наезда на их столик. «Вы двое», — возник у столика широкий, борцовского вида молодой человек в коричневом костюме, буквально готовым лопнуть от накачанных мышц. Во рту у него блеснули золотые зубы. «Здесь столик занят. Пересядьте в угол». «Но мы заняли раньше», — растерялся Виктор. «Ты что, глухой?» — удивился золотозубый крепыш. «Тут будет сидеть Боря Маткин. Понял? Живо пересаживайтесь». Стас слыхом не слыхивал, кто такой Боря Маткин и чем он авторитетен. Однако связываться ни с кем не хотел и миролюбиво сказал: «Хорошо, мы пересядем, только в углу все столики заняты.
Найдете место, обменяемся».
Повернувшийся, чтобы отойти, слуга некоего Маткина уставился на Стаса удивленным, ничего хорошего не обещающим взглядом. «У тебя тоже плохо со слухом, козел? Чтоб через полминуты духу вашего здесь не было».
«Со слухом у меня хорошо», — поскучнел Стас. «А на козла ты похож больше. Этот столик занят для Котова, понял?»
«Кто такой?» — пробормотал тупо соображающий крепыш.
«Я его не знаю».
«Лучше тебе его и не знать». Клеврет Бори Маткина постоял рядом, с трудом анализируя ситуацию, и отошел. Вскоре он появился через столик в компании 3 таких же здоровяков, которых нельзя было отличить друг от друга. Согнал 3 девиц и стал в упор разглядывать Стаса и Виктора. Он ждал их хозяина Котова. «Ну ты даешь, кот», – буркнул Виктор, хотел что-то добавить, но в это время началась программа клуба, и разговаривать стало не досуг. Танцгруппа «Студия Б» вышла на сцену после того, как субтильная, обтянутая в золотистую марлю «Лада Мус» спела 2 неслышные из-за отсутствия вокальных данных песни. В группе было 2 парня и 3 девушки, одна из которых солировала. И Стас, приглядевшись к ней, во-первых, понял, почему на нее положил глаз даже такой,
дубовокожий свободолюбец, как Виктор, а во-вторых, вдруг с изумлением узнал в ней незнакомку из сна. С этой минуты девушка всецело завладела его вниманием. Она танцевала вдохновенно, умея это делать, как никто другой из группы. Она была грациозна и гибка. Она была женственна и красива, и зал притих, оценив ее достоинство не хуже, чем оценил Стас. Разве что чувства посетителей клуба не совсем совпадали с его чувствами. У большинства проснулось чувство собственности. Такая лялька и не моя, а у Стаса эстетического восторга. Танец закончился. Мощные ребята с подбритыми затылками стали подходить к овалу эстрады и бросать букеты цветов к ногам танцоров. Встал было и Виктор, но передумал. «Сейчас она меня не запомнит. Лучше после окончания программы. Ну, как она тебе?» «Улей и сад», — ответил Стас словами Грина, прислушиваясь к себе. Инстинкты подсказывали, что над головой сгущаются тучи. «Как ее зовут?» «Марго». «Мария. Маша, то есть. Но на сцене она Марго Юрьева». «Как ты думаешь, когда лучше подарить цветы, чтобы познакомиться наверняка?» Ответить Стас не успел. К столику подошел золотозубый амбал из компании неведомого Бори Маткина. Видимо, был он упорен и злопамятен. «Ну и где этот ваш Котов?» – осведомился он, поигрывая бокалом с янтарной жидкостью. «Слушай, отцепись», – взмолился Виктор, которому здоровяк перекрыл обзор. «После представления поговорим». «Я спрашиваю, где ваш босс?» – упрямо гнул свой амбал. «Я босс», – кротко сказал Стас, глядя на парня снизу вверх. «Я и есть Котов. Не слышал?» «Отодвинься немного, моему напарнику ничего не видно из-за твоей туши». «Чего?» – вытаращил глаза амбал. «Да ты знаешь, с кем имеешь де...» Стас ткнул ему пальцем в точку Гэкон под нижней губой, подхватил выпавший из руки бокал, поставил на стол. Поднялся, взял парня под руку и повел его, ничего не соображающего, к столику, где сидели такие же квадратные приятели. Усадил на стул. Трое молча смотрели на него, потягивая какое-то золотистое вино. «Что с ним?» – осведомился один из них с маленькими глазками неопределенного цвета и жестким ртом. Видимо, это и был Борис Маткин. «Голова, наверное, закружилась от вина», – вежливо ответил Стас, покрываясь вдруг потом. Сработала сторожевая система организма, реагируя на какую-то скрытую опасность. Стас оглянулся. Встретил чей-то акцентированный взгляд, но кому он принадлежит, оценить не успел. Взгляд погас. «Спасибо, кот», – проговорил Виктор, когда Стас вернулся на место. «Ловко ты его». «Но она... Видел бы ты, что она выделывает». Стас хотел сказать, что пора уносить отсюда ноги, однако посмотрел на восхищенное лицо приятеля и с внутренним вздохом решил остаться до конца представления, хотя уже понимал, что спокойно уйти не удастся. Танцевальное шоу закончилось в начале первой ночи. Четверка неизвестного Бори Маткина куда-то улетучилась еще в середине программы, и Стас почувствовал некоторое облегчение, тем не менее помня чей-то пристальный, прицеливающийся взгляд из зала. Вполне могло быть, что на выходе из клуба их ждали неприятности вроде разборок с компанией Маткина. После стрельбы по машине Стаса из автомата дядя Вася посоветовал ждать развития событий, и взгляд из зала мог быть предупреждением. Улучив момент, когда поток подбритых затылков и висков к эстраде иссяк, Виктор все-таки вручил свои цветы танцовщице по имени Марго и пригласил ее за свой столик. Каково же было его изумление, когда девушка согласилась? «Вот», — только и пробормотал он, подводя ее под руку к столику, где сидел Стас. «Знакомьтесь, Стас Котов. А меня зовут Витек... Виктор Малинин». «Мария», — подала руку девушка, одетая в слаксы, имитирующие шкуру тигра, такую же короткую маечку, открывающую живот и берет. Стас вскочил, их руки и глаза встретились. Обоим показалось, что их пронзил тихий электрический разряд. «Что будете пить?» – галантно обратился к девушке Виктор. Мария и Стас продолжали стоять, глядя друг на друга. «Присаживайтесь», – подвинул ей стул Виктор, удивленно посмотрев на приятеля. Стас опомнился, подождал, пока Мария сядет, сел сам, чувствуя странную эйфорическую легкость в теле. Его все время тянуло смотреть девушке в глаза, но он пересилил себя и заставил сердце биться ровнее. «Маш, ты едешь?» Подошли к столику, довольные выступлением напарницы Марии, привыкшей отвечать шутками на любые попытки завязать знакомство со стороны посетителей клуба. «Не волнуйтесь, девочки, мы ее доставим домой в целости и сохранности», – браво заявил Виктор. Подошли и мужчины-танцовщики, один из которых был, очевидно, руководителем группы. Смуглый, с тонкой ниткой усов и узкой бородкой, Он неприветливо посмотрел на приятелей, посмевших пригласить за стол его солистку. Наклонился к Марии. «Отец будет недоволен, Мари. Может быть, не стоит вести себя так вызывающе?» «Обойдусь без советов», — отрезала Мария тихо, но так, что Стас услышал каждое ее слово. «И мне не 14 лет. Я вполне могу позаботиться о себе сама».